Глава 12. Селия встречается с Эркюлем Пуаро. «Ну, мадам», – осведомился Пуаро, – «как обстоят ваши дела с сэром Хьюго Фостером?» Прежде всего, его фамилия оказалась не Фостер, а Фозергил. Как я уже говорила, Джулия всегда путает имена. «Выходит, в этом отношении на слонов нельзя полагаться?» «Не напоминайте мне о слонах, я с ними покончила». «А ваш ветеран?» «Славный старичок, но абсолютно бесполезен как источник информации. Болтал о каком-то семействе Барнетт, потерявшем в Малайе ребенка в результате несчастного случая. Ревенскрофты тут ни при чем. Повторяю, со слонами я покончила». «Вы проявили настойчивость и самоотверженность, мадам. Селия придет примерно через полчаса. Вы ведь хотели с ней познакомиться, не так ли? Я рассказала ей, что вы, ну, помогаете мне с этим делом. Или вы предпочитаете, чтобы она пришла к вам домой?» «Нет», – ответил Пуаро, – «пожалуй, лучше сделать так, как договорились». «Она вряд ли задержится надолго. Лучше избавиться от нее через час, чтобы успеть все обдумать до прихода миссис Бертон Кокс». «Да-да, это обещает быть интересным». Миссис Оливер вздохнула. «Интересным, но весьма утомительным. Пока что у нас не слишком много материала, верно?» «Пожалуй», – согласился Пуаро. «Мы не знаем, что ищем. Нам известно лишь о самоубийстве супружеской пары, жившей спокойно и счастливо. Но какова причина происшедшего? В поисках ее мы вынуждены бродить взад-вперед, направо-налево, на запад-на-восток». «Вот именно», – кивнула миссис Оливер. «Правда, мы еще не побывали на Северном полюсе». «И на Южном», – добавил Пуаро. «И что же нам делать дальше?» «Я составил список», – отозвался Пуаро. «Хотите прочитать?» Миссис Оливер села рядом с ним и заглянула ему через плечо. «Парики», – указала она на первый пункт. «Почему они идут первыми?» «Четыре парика выглядят весьма интересными», – промолвил Пуаро. «Интересными и труднообъяснимыми». «Кажется, магазин, где она их приобрела, уже закрылся. Люди покупают парики в других местах и носят их гораздо реже, чем раньше. Разве только отправляясь за границу, это избавляет от лишних хлопот во время путешествия». «Да», – кивнул Пуаро, – «с париками нужно разобраться прежде всего. Затем идут истории о психических расстройствах в семье. О сестре-близнеце, которая провела много лет в клинике для душевнобольных». «По-моему, это никуда нас не приведет», – заметила миссис Оливер. «Конечно, она могла приехать туда и застрелить обоих, но я не понимаю, почему». «Нет», – покачал головой Пуаро, – «на револьвере обнаружены только отпечатки пальцев генерала Ревенскрофта и его жены». «Далее история о ребенке, убитом в Малайе, возможно, сестрой-близнецом леди Ревенскрофт, а может быть, китайской служанкой или какой-то другой женщиной». «Затем следует подумать о деньгах». «А при чем тут деньги?» – удивленно спросила миссис Оливер. «В том-то и дело, что ни при чем», – ответил Пуаро. «Это меня и интересует. Обычно деньги всегда при чем. Кто-то получает или теряет их после чего-нибудь самоубийства. Деньги причиняют беспокойство, возбуждают алчность, но в данном случае никакие крупные суммы не фигурируют вовсе. Ходили разговоры о любовных связях мужа и жены. Они могли привести к самоубийству или убийству». «Такое происходит достаточно часто. Далее мы подходим к тому, что представляется мне в данный момент наиболее интересным. Именно потому мне и не терпится повидать миссис Бертон Кокс. Эту ужасную женщину? Не понимаю, почему она вас так интересует. Все, что она делала, это совала нос в чужие дела и хотела, чтобы я ей в этом помогала». «Да, но почему она вас об этом просила? Это кажется мне очень странным. Скорее всего, миссис Бертон Кокс – связующее звено».
«Связующее звено?»
«Да. Правда, мы не знаем, какое именно. Нам известно лишь то, что она отчаянно стремится побольше разузнать о самоубийстве, будучи звеном между вашей крестницей, Селией Ревенскрофт, и своим приемным сыном».
«То есть как это «приемным»?»
«Миссис Бертон Кокс усыновила Дезмонта, когда ее родной сын умер», – объяснил Пуаро.
«Когда он умер? От чего?»
«Все эти вопросы я задавал самому себе. Она может быть звеном в цепи эмоций,
любви, ненависти, жажды мести. В любом случае, я должен ее повидать, чтобы составить о ней определенное мнение». В дверь позвонили, и миссис Оливер поднялась. «Должно быть, это Селия», – сказала она. «Вы уверены, что все в порядке?» «Со мной – да», – ответил Пуаро. «Надеюсь, с ней тоже». Спустя несколько минут миссис Оливер вернулась вместе с Селией Ревенскрофт. На лице девушки было написано сомнение. «Не знаю, могу ли я», – начала она. «Я хочу представить тебя», – прервала миссис Оливер. «Человеку, который помогает мне и, надеюсь, поможет тебе. Поможет узнать то, что ты хочешь. Это месье Эркюль Пуаро. У него особый талант все выяснять». «О!» – произнесла Селия с подозрением, разглядывая яйцевидную голову, пышные усы и миниатюрную фигурку детектива. «По-моему, я о нем слышала». Эркюль Пуаро с трудом удержался, чтобы не ответить. «Большинство людей слышали обо мне». Впрочем, это не вполне соответствовало бы действительности, так как многие из слышавших об Эркюле Пуаро и знавших его ныне покоились на кладбищах. «Садитесь, мадемуазель», – сказал Пуаро. «Я немного расскажу вам о себе. Когда я начинаю расследование, то довожу его до конца. Я выясняю правду, и если вы хотите ее знать, то сообщу ее вам. Но, может быть, вы хотите не правды, а успокоения? Это не совсем одно и то же. Я могу отыскать различные аспекты, которые в состоянии вас успокоить. Если этого будет достаточно, то больше ни о чем меня не спрашивайте». Селия опустилась на стул, придвинутый Пуаро, и внимательно посмотрела на него. «Значит, вы не думаете, что меня интересует правда?» «Я думаю», – ответил Пуаро, – «что правда может причинить вам горе или потрясение, и тогда вы скажете: почему я не оставила все это в покое? Знать об этом мучительно и не принесет мне никакой пользы». «Ведь речь идет о самоубийстве моих родителей, которых я любила», – отозвалась Селия. «Любить отца и мать не является недостатком». «В наши дни многие считают как раз наоборот», – заметила миссис Оливер. «Так сказать, новый догмат вероисповедания». «Я начала задумываться о происшедшем», – продолжала Селия. «Прислушиваться к тому, что говорили люди, которые знали мою семью, замечать их жалостливые и любопытные взгляды. Я не хочу такой жизни. Вам кажется, что это не так, но я хочу правды. Уверена, что смогу ее вынести». Словно вспомнив о вопросе, который она собиралась задать, Селия внезапно осведомилась. «Вы видели Дезмонда, не так ли? Он говорил мне, что ходил повидаться с вами». «Да, Дезмонд Бертон Кокс приходил ко мне». «А вы не хотели, чтобы он это делал?» «Он не спрашивал меня». «А если бы спросил?» «Не знаю, запретила бы я ему так поступать или, напротив, одобрила бы его намерение». «Я бы хотел задать вам один вопрос, мадемуазель. Как известно, Дезмонд Бертон Кокс приходил повидать меня. Он приятный и привлекательный молодой человек и серьезно смотрит на то, о чем говорил со мной. Если вы действительно хотите пожениться, то это свяжет вас друг с другом на всю жизнь, хотя в наши дни многие молодые люди так не думают. Так вот, имеет ли значение для вас и Дезмонда, была ли смерть ваших родителей двойным самоубийством или чем-то еще?» «Значит, по-вашему, она была чем-то еще?» «Пока что я этого не знаю», – ответил Пуаро. «У меня есть основания полагать, что такое возможно. Кое-что кажется мне не вполне соответствующим версии двойного самоубийства, хотя именно ее придерживалась полиция, внимательно изучив все факты. А в полиции, мадемуазель Селия, работают надежные люди. Однако причину они так и не выяснили. Вы это имели в виду?» «Совершенно верно», – подтвердил Пуаро. «А вам кажется, что вы знаете причину после того, как все обдумали?» «Я в этом не уверен», – ответил Пуаро. «Но думаю, что правда может оказаться весьма болезненной, и поэтому спрашиваю вас, не будет ли разумнее сказать: прошлое есть прошлое. Я люблю Дезмонда, и он любит меня. Нам предстоит жить в будущем». «Дезмонд говорил вам, что он приемыш?» – спросила Селия. «Да, говорил». «Если миссис Бертон Кокс даже не его мать, почему же она пристает к миссис Оливер, чтобы та все у меня выспрашивала? А Дезмонд любит ее?» «Нет», – ответила Селия. По-моему, он никогда ее не любил. Миссис Бёртон Кокс тратила деньги на его одежду, образование и все прочее. Как вы думаете, она его любит?
Не знаю. Едва ли. Мне кажется, миссис Бёртон Кокс хотела получить ребенка взамен своего собственного. Ее сын погиб в результате несчастного случая, поэтому она решила кого-нибудь усыновить. Муж ее тоже недавно умер. Так трудно запоминать даты?
Знаю. Но я бы хотел узнать еще кое-что.
О ней или о Дезмонде?
Он обеспечен финансово?
Не знаю, что вы под этим подразумеваете. Он сможет содержать меня, жену. По-моему, при усыновлении к нему отошла значительная сумма. Конечно, это не состояние.
А миссис Бёртон Кокс ничего не может попридержать?
Вы имеете в виду лишить Дезмонда дохода, когда он на мне женится?
Не думаю, чтобы она смогла или когда-либо угрожала это сделать. Все оговорено адвокатами или теми, кто осуществлял процедуру усыновления. Я слышала, что эти организации все тщательно проверяют. Теперь я спрошу вас о том, что может быть известно только вам и, возможно, миссис Бёртон Кокс. Вы знаете, кто была настоящая мать Дезмонда?
Думаете, это как-то связано с чрезмерным любопытством его приемной матери?
Нет, я этого не знаю. Возможно, Дезмонд был незаконно рожденным. Такие дети часто подлежат усыновлению, не так ли? Конечно, миссис Бёртон Кокс могла что-то знать о его настоящих родителях, но ему она ничего не рассказывала. Наверное, ограничивалась болтовнёй вроде того, как приятно быть усыновлённым, потому что это означает, что ты кому-то нужен.
Значит, ни ему, ни вам не известно о каких-либо кровных родственниках Дезмонда.
Мне нет. Думаю, что и ему тоже, хотя это вряд ли его беспокоит.
Вы не знаете, была ли миссис Бёртон Кокс другом вашей семьи или кого-то из ваших родителей? Не припоминаете, чтобы она приходила к вам домой во время вашего детства?
Нет, не припоминаю. Думаю, миссис Бёртон Кокс жила в Малайе. Муж ее, возможно, умер там, а Дезмонда послали учиться в Англию и жить у каких-нибудь дальних родственников или людей, которые берут детей из школ на каникулы. Тогда мы с ним и подружились. Он казался мне героем. Лазил на деревья, рассказывал о птичьих гнездах и яйцах. Когда мы снова встретились в университете, то Дезмонд спросил, как моя фамилия. «Я ведь знаю только твое имя», – сказал он. Мы вспоминали прошлое и как бы познакомились заново. Но теперь мне кажется, что я совсем ничего о нем не знаю. Я вообще ничего не знаю, но хочу знать. Как можно устраивать свою жизнь, не имея понятия о том, что происходило с твоей семьей и близкими людьми в прошлом?
Итак, вы желаете, чтобы я продолжал расследование?
Да, если оно может дать какие-то результаты. Но я в этом сомневаюсь, потому что мы с Дезмондом уже пытались кое-что разузнать, но ничего не добились. Ведь это не столько история жизни, сколько история смерти, вернее, двух смертей. Когда происходит двойное самоубийство, две смерти воспринимаешь как одну. Кажется, у Шекспира или у кого-то еще сказано, они и в смерти были неразлучны.
Да, продолжайте расследование и рассказывайте миссис Оливер, что вам удалось выяснить, а лучше сообщайте сразу мне.
Она обернулась к миссис Оливер. Я не хотела вас обидеть, вы были мне хорошей крестной, но я предпочитаю узнавать обо всем из первых рук. «Вы ведь сможете узнать правду, месье Пуаро?»
«Как правило, мне это удавалось», – ответил Пуаро.
«Это все, что я могу вам сказать».